Добрый вечер, дорогие женщины. Я очень благодарна за организацию еще серии уроков. Я хотела бы, с вашего разрешения, сегодняшний урок посвятить возвышению души своей мамы Перлбат Мордеха, что вчера был первый йорцет, первая годовщина смерти моей мамы. И я хочу поговорить немножко о состоянии, в котором мы все сейчас находимся. Значит, несколько недель назад позвонила мне одна моя очень любимая знакомая и говорит, что ей со мной срочно нужно посоветоваться, у нее неприятности в семье, с мужем хорошо, мы назначаем встречу в скайпе, начинаем разговаривать, у нее крайне испортились отношения с мужем, испортились отношения с детьми, муж там то не так, дети то не так. Она сама, наверное, тоже не так. Я даю этому потоку лица несколько минут и говорю: так, дорогая, стоп. Я хочу понять одну вещь. Вот ты тут перечисляешь длиннейший список всего, что не так. В чем из этого виноват Всевышний, а в чем твой муж и твои дети? Она, знаете, мы же не привыкли говорить «Всевышний виноват». Она в первую секунду несколько остолбенела. То есть как Всевышний виноват? Я говорю: ну как? Что из этой ситуации сделал твой муж? То, что школы целый, очень длинный период закрыты, у детей нет никакого учебного заведения. В этом виноваты дети, или в этом виноват муж, или, значит, из-за короны такое решение приняли главы государства. Ну, главы государства. В том, что в вашей маленькой, крохотной, можно сказать, квартире, на такой площади вертится такое огромное количество народу. В этом этот народ виноват, они могли бы куда-то уйти. В том, что мужа это раздражает, он должен, а тебя нет, вы оба можете спокойно выдерживать то, что нет ни тишины, негде повернуться, ничего нельзя сделать. Так, ну нет, конечно, тоже они не могут, тоже, значит. И говорю: так вот, раз так, первым делом поймем, на кого мы сердимся, а на ком мы срываем наш гнев. Понятно, что мы прекрасно понимаем, что Всевышнему я могу размахивать кулаком и говорить какие-нибудь речи: да как ты мог нам такое сделать, но поможет мало. Поэтому гораздо удобнее срывать свой гнев на себе, на детях, на муже и так далее. Почему я с этого начинаю? Потому что ситуация с короной задела почти всех. И корона оказалась таким, знаете, как проверяли когда-то, или это кислота, или щелочь, лакмусовой бумажкой. Либо она синяя, либо она красная становилась. Так вот, наша корона – это лакмусовая бумажка. Целая куча проблем в семье, которые решались сами по себе. Тем, что мы не были заняты решением этих проблем. Что я имею в виду? Я, Я обычная женщина. Я сейчас вообще не говорю про себя. Мои проблемы в эту корону немножко из другой серии, учитывая мой возраст. Так, но возьмем среднюю женщину. Я не очень люблю целый день проводить со своими детьми. Пару часов вечером я могу быть терпеливой и приятной, тоже не всегда. А сейчас дети со мной 24 часа в сутки. Муж и я заняты работой, уходим из дома, отвлекаемся, а тут мы на площади в несколько десятках метров, и если мы не очень ладили между собой до сих пор, то было не так много времени, что надо было как-то ладить, стараться и так далее. А вот теперь мы все время вместе, а это очень непросто. Сама себя, скажем так, я считала хорошей работницей, вполне возможно, что осталась без работы, и сижу в халат для неизраильтян. Хувшал и лоташлум, отпуск без оплаты. Так и сейчас всякие вещи, которые мы планировали сделать, купить и так далее, на все это денег нет, и непонятно, как с материальной точки зрения справляться. Короче, на нас упала куча проблем. Причем упала вдруг, когда мы к этому были совершенно не подготовлены. А мы все, особенно все выходцы из Советского Союза, мы ж все мистер и миссис готовность, то есть мы в полжизни проводим в подготовке к проблемам, которых еще нет, но мы их решаем заранее. А если будет, а если случится? А тут все эти проблемы свалились на нас без всякой подготовки. И всем очень-очень нелегко. Теперь я хочу подчеркнуть, на иврите есть два выражения. Царат рабим нехамат типшим, царат рабим хаци нехама. Они звучат противоречиво. Царат рабим нехамат типшим – это неприятности у всех. Это утешение для дураков. А вторая фраза звучит «неприятности у всех» – это половина утешения. Так вот, в нашем случае с короной, я думаю, что это действительно половина утешения, если мы поймем, что это не чей-то вот такой неплохой муж, плохая жена, я сама плохая мать, плохая хозяйка, дети такие-сякие и так далее. А у всех так, с разными вариантами, разными исключениями. Одному мешает того, другому другое. Там, где у людей есть работа, с одной точки зрения легче, с другой где найти, когда нет детских учреждений, учебные заведения для детей, чем их занять. У кого подростки, подростки, которым нечего делать, вообще живут по американскому распорядку дня, то есть они здесь в Израиле в американцев превратились, когда у нас день. У подростков ночь и наоборот, а в маленькой квартире это все тяжело. А делать нечего, а всем скучно и так далее. Так вот, очень, так как люди не привыкли, что называется, выносить ссор из избы и делиться своими проблемами с другими, то очень многих ощущения только у нас такой бардак, извините за грубость, а у всех остальных жизнь какая-то правильная, нормальная и так далее. Так вот, с вашего разрешения, у большинства есть сейчас какие-то трудности, и всем нужно с ними в какой-то степени справляться. Я понимаю, что я до сих пор не сказала ничего особо нового. И если кто-то думает, что он выйдет отсюда, и у меня будет волшебное решение для всех проблем короны, то женщины лучше отключиться сразу, потому что не будет волшебного решения. По очень простой причине, его не существует. Но все проблемы на свете, как психологи говорят, можно решать двумя способами. Один – это есть проблематичные обстоятельства, надо изменить обстоятельства. В данном случае корона – это обстоятельство, которое нам сбросил Всевышний. Единственный способ его изменить – это активно молиться за то, чтобы Всевышний наконец-то послал бы этой проблеме какое-то решение. Скажем, чтобы поскорее была готова прививка на человеческом уровне, или по мне этот вирус может исчезнуть, как исчезали многие другие вирусы вдруг в один день или в какой-то короткий срок. Но это я оставляю Всевышнему, я только молюсь, чтобы он как-то помог решению этой проблемы. Но все остальные обстоятельства изменить это совершенно не зависит от нас. Извиняюсь, в размерах каждой семьи есть много вещей, которые можно изменить, и о которых и нужно изменить. И о них мы будем говорить, но это поправки по личному мелкому счету. По большому счету наша проблема сейчас нерешаема. Поэтому остается второе – изменить наше отношение к этой проблеме. Что значит изменить наше отношение к этой проблеме? В моих глазах в первую очередь признаться, что она больше нас, больше наших сил, что да, ситуация тяжелая и проблемная, и поэтому, если мы не на высоте, наши мужья не на высоте, наши дети не на высоте, наши родители не на высоте, тут все абсолютно нормально, и нам всем положена снисходительность, понимание и доброе отношение. В тот момент, что мы готовы будем к себе и к окружающим так относиться, поверьте, не половина проблем решится сама собой. А со второй половиной уже можно либо справляться, либо терпеть ее. Но вот это вот изменение в подходе. Что я имею в виду? Большинство из нас, особенно выходцев из России, воспитывали под лозунгом «человек – кузнец собственного счастья». Мы должны делать всякие вещи так с Божьей помощью, то есть мы себя внутри, я не говорю, что мы вслух это говорили, по крайней мере, люди соблюдающие, обычно такие неприличные вещи не говорят, но мы У нас были планы, и мы знали, что мы делаем, как мы делаем, когда, зачем, почему. И мы просили Всевышнего помочь нам в осуществлении наших планов. Ну, а знаете, есть хорошее выражение. Хочешь насмешить Всевышнего, расскажи ему о своих планах. Так вот, кстати, мы каждый день говорим утреннее благословение и не задумываемся о его смысле. И одно из утренних благословлений – это «Гамыхин цаадей гавер» – «Готовящие, направляющие шаги мужа». Что это значит? Это значит, что мы воображаем, что мы знаем, куда мы идем, а зачем мы идем, а на самом деле нами руководит Всевышний. И есть по этому поводу хорошая историческая, есть такой еврейский исторический анекдот, не знаю, правильный или неправильный, но анекдот хорош. Рабби Йонатан Айпшиц, главный раввин Праги, пользовался в Праге колоссальным уважением. И в Прагу пришел в пражскую полицию, поступил новый полицейский, который раввина не знал и увидел пожилого еврея, который марширует по улицам свободно, вне границ гетто. Подходит к нему и говорит: «Еврей, ты куда идешь?» Он не знал, что это главный раввин Праги, которому разрешено выходить за пределы. «Женщины, я отключу телефон, этот шум мешает из записи». Все, я возвращаюсь. Так вот, значит, он ему говорит: «Как ты не знаешь, куда идешь? Немедленно сообщи мне». Он ему повторяет: «Я не знаю, куда я иду». То полицейскому этот старый еврей, который ходит по улицам вне гетто, кажется очень подозрительным, он его забирает в полицейский участок. А там начальник приходит в ужас, он-то главного раввина знает, и начинает кричать на полицейского: «Да как ты посмел привести раввина в участок?» Он начинает оправдываться, полицейский говорит: «Ну а что я мог сделать? Идет какой-то человек вне гетто, я его спрашиваю: ты куда идешь?» Он отвечает: «Не знаю». Начальник полиции поворачивается к раввину и говорит: «Уважаемый раввин, а почему же вы ему так ответили?» Он говорит: «А что, это не факт? Я никак не думал, что я сегодня приду в отделение полиции. То есть я не знал, куда я иду. Я шел туда, куда меня Всевышний направил». Так вот, это может прозвучать как анекдот, но на самом деле мы всю жизнь пытаемся себя уговорить, что мы знаем, куда мы идем, что мы делаем и как мы планируем. А в последние месяцы Всевышний отобрал у нас вот эту вот иллюзию власти над своей жизнью. И нам всем с этим очень сложно, потому что все наши планы, ну что можно планировать, если никто из нас не знает? Закроют завтра морской берег или можно будет поехать плавать? Можно, заказали номер в гостинице, закроют гостиницу или нет? 1 сентября школы откроются или нет? На работе уволят еще кого-то или, наоборот, место работы вернется к нормальному состоянию. мы не привыкли жить в жизни, в которой мы не чувствуем, что мы можем управлять событиями. И для всех нас это ужасно травматично. Но в тот момент, что мы себе признаемся, что у нас сейчас травматическая ситуация, нам тяжело, мы можем вместе поддерживать друг друга, искать выходы, сделать что-то, чтобы облегчить эту ситуацию друг для друга и для наших детей, для наших родителей, а не просто злиться и критиковать друг друга. Потому что в очень многих семьях сейчас началась непростая война, когда все воюют со всеми, потому что у всех в этой обстановке неуверенности и невозможности все нервные, все злые, все раздражаются друг на друга. И очень тяжело уживаться вместе и проявлять друг другу понимание. Так вот, если мы поймем, что не супруг супруга или дети создали эти проблемы, и что, сотрудничая между собой, мы можем друг другу помочь, то, может быть, мы станем на первый шаг, как выйти из этой нашей, из нашего заключения строгого режима по-хорошему. И методы, которые я предлагаю, мы будем обсуждать. И когда вы будете задавать какие-то вопросы, и когда в следующий раз я буду делать какое-то вступление. Я думаю, что на этом вступлении я готова остановиться, и давайте перейдем к интерактивной части нашей встречи.
Спасибо большое. У нас просто рекордное количество людей на участников. Говорит о том, как актуальна эта тема. Поэтому еще раз большое спасибо, Рабанит Цепора. Дорогие друзья, я сейчас ко всем обращаюсь, я это всегда говорю, что у нас интерактивные встречи, у нас не лекции, у нас интерактив, поэтому у вас есть возможность именно не держать в себе ваши проблемы, а поделиться ими и задать вопрос, и ваш вопрос, кстати, поможет и всем остальным, потому что людям, которые в такой же ситуации, как вы, возможно, да, поэтому, пожалуйста, задавайте вопросы, не стесняйтесь, еще раз. Я напоминаю, что можно поднять руку, и я вам включу микрофон. И также можно мне писать, и я буду читать ваши вопросы. Ну вот, поэтому пока что я вот зачитываю первые вопросы. Ситуация такая, вот, тут спрашивают, что когда это было начало короны, когда это вот на нас тихо обрушилось, это было как приключение. Все это так восприняли. 2 месяца посидели все в карантине, ну, по крайней мере, у нас в Израиле. А сейчас это уже... И, во-первых, у нас было ощущение, что это все закончится. Мы сейчас выдержим, мы такие правильные, 2 месяца. А сейчас мы вышли, и оказалась ситуация еще хуже, чем была. То есть, и при этом есть свобода, но мы не видим конца этому. То есть нет ощущения, что этому может как-то закончиться. Непонятно, как оно может закончиться, если больных становится каждый день все больше, и остановить это никто не может. То есть можно остановить только какими-то... такими способами, как мне всех опять посадить дома, то есть закрыть, а закрываться уже, ну, очень, то есть опять, вот то, что я говорю, что нет, не видно конца. Спасибо.
Женщины, во-первых, давайте подумаем, какую милость нам оказал Всевышний, что мы не могли себе представить, насколько затяжной будет эта ситуация. То есть, когда после Пурима все закрывалось, и на Песах всем пришлось сидеть дома закрытыми. Вообразите, что вам бы сказали, а вы знаете, может, еще и на Рош ха-Шана придется так же сидеть. Кому бы хватило сил выдержать Песах? Значит, в первую очередь давайте поблагодарим Всевышнего за то, что мы не способны к пророчеству. Это то, что человек не знает, что его ждет и на сколько времени, это не только усложняет ситуацию, это ее и облегчает. Теперь, в любом случае, я понимаю, что это очень маленькое утешение, но это не навечно. Даже самые пессимистические медики говорят, что посреди следующей зимы уже должна быть прививка, которая поможет. Это не значит, что я лично сейчас себя чувствую способной жить еще 8-9 месяцев под коронаарестом, так? Но, во-первых, скажем себе, что это не навечно, так? Во-вторых, давайте все-таки скажем себе еще несколько вещей. Я не хочу никаких сравнений с катастрофой, так? Но все-таки в общем нашей жизни почти ничего не угрожает, потому что, по крайней мере, в Израиле с Божьей помощью этот микроб ведет, этот вирус, извиняюсь, ведет себя более чем порядочно. В том смысле, что мы полгода заперты, за это время от короны ушло меньше 600 человек. Причем, позвольте рассказать дурной анекдот, ну уж больно актуальный на этот день. Врач осматривает покойника и говорит, то пиши, умер от короны. Ассистент стоит и говорит, доктор, вы уверены? 2 пулевых ранения в груди, нож в сердце. Ну, напиши «корона с осложнениями». Теперь почему это, откуда взялся этот анекдот? Потому что во всем мире, не только в Израиле, если человек умер и был при этом положительный на корону, он записывается как умерший от короны. То, что, может быть, он агонизировал от рака легких, я несколько таких людей просто лично знаю, я не скажу, что мне не больно, что они ушли в этот период. Один из них – это Рош Ешива моего мужа, с которым мы были лично очень близки. Но в какой-то степени я про себя утешаюсь тем, что корона его спасла от дальнейших мук. Так, так все такие люди записаны как жертвы короны. И про сколько мы говорим? Про 600 человек с Пурима. Так сказать в стране с населением в 11 миллионов человек, что нашей жизни угрожает опасность, знаете, статистически на улицу страшнее выйти. Больше процентов погибает в автокатастрофах случайно. Опять-таки, пусть меня никто не поймет, я не призываю плевать на вирус короны и так далее. Но часть людей впали в истерическую панику и живут с ощущением, что вот-вот-вот, завтра потоп, все погибнем, никого не останется, и на психику людей это действует ужасно. Так вот, на самом деле, несмотря на то, что корона-паника всеми силами нагнетается, но на самом деле, слава Богу, в Израиле положение не такое страшное для здоровья. Для экономики очень тяжелое. Я глубоко убеждена, что среди тех, кто сидит сейчас с нами в кругу есть люди, у которых тяжелейшее экономическое положение. Но опять-таки, давайте скажем, с голода, слава Богу, никто не умирает. И если окажется, что очень много людей не могут выплатить машканты, то есть суды на квартиры, то, несомненно, отложат выплату, еще какие-то вещи произойдут. То есть всем хуже, но мы как-то можем просуществовать. Так вот, ничего не поделаешь, дорогие женщины, у нас нету с Всевышним договора, что он нас обязан баловать, и что все всегда должно быть хорошо в наших глазах. Я думаю, с другой стороны, и об этом я задумывалась не раз, сколько молитв произнесено за это время, причем совершенно искренне, изо всей души, людьми, которые раньше не молились. Да, конечно, как всегда, есть люди, которые очень сердятся на Всевышнего, но они, я глубоко уверена, что они с ним и раньше не очень дружили, потому что есть люди, которые убеждены, что Бог должен действовать по их планам. А он как-то с этой программой не работает. Теперь, как в повседневной жизни удержаться и как продолжать дальше? Есть у меня кое-какие советы, которые я готова дать, но давайте посмотрим другие вопросы. Может, это будет больше кстати.
Спасибо большое. Да, есть поднятая рука. Сейчас, одну секунду. Тамар, я вам включила звук. Микрофон у вас включен, и вам надо его просто включить.
Да, я вот хотела две вещи, это Тамар. Вот я хотела две вещи. Одно это сказать, что мне помогает и помогало, когда был перед Песохом вот этот цегер, и сейчас мы сидим в Бедуде из-за того, что у нас корона. Вот, и то, что мне помогло тогда, когда был первый сегер, который, что мне помогает дальше, это та вещь, которая, что я сказала себе, да, то есть сейчас ты можешь, у тебя есть две как бы опции, да, либо сейчас ты будешь с ума сходить со всеми дома, говорить, как ты будешь подготавливаться к Песоху, как будет проходить каникулы и так далее, вот. И, ну, как бы, и сказать потом, да, уф, какой ужас и так далее. Либо сделать так, чтобы этот куфа проходила максимально полезно, эффективно и приятно для всех. Вот, и когда я, в общем, решила для себя, что, наверное, стоит выбрать второй вариант, чтобы все это проходило наименее болезненно, так сказать, для нас, то, в общем, как-то все, ну, в общем, как-то вот, ну, сегер и сегер, беседер, ну, все были дома. Ну, как-то все, ну, в общем, было вполне себе, ну, нормально и намного лучше, чем я могла себе представить перед Песохом, там, с уборкой и так далее. И сейчас, когда мы все сидим в четырех стенах и вообще не можем выйти. То есть это вот такая, как бы, вещь, которая мне помогла справиться. Это вот то, что я хотела сказать. А второе, у меня есть вопрос по поводу, в принципе, он, ну, не совсем связан с короной, связан, не связан. Он связан с подростковым возрастом и вообще как быть, допустим, отношения, да, отношения между мужем и женой, когда есть подростки, и как это вообще все осуществлять, потому что дети, взрослые, жены все понимают, да, как бы хедер урим, где есть, так сказать, где, откуда можно вообще идти спать и не выходить на ночь, нету, и, в общем, все это как бы превращается в...
Тамара. Вопрос услышан. Во-первых, огромное спасибо за то, что вы сказали раньше. То есть вы сказали то, что звучит... Я переиначу немножко ваши слова. Когда не идет так, как хотим, нужно хотеть так, как идет. Это вот это и есть изменить свое отношение к вещам. И в тот момент, что я себе говорю, окей, это не катастрофа, то не катастрофа, это можно пережить и так далее, конечно же, это становится легче. Теперь первое, о чем вот как совет я хочу поговорить, это связано с вашим вопросом. Я думаю, что одна из вещей, от которой все больше всего страдают, особенно в крохотных квартирах, которые есть у очень многих многодетных семей, где две спальни, даже три спальни, две детские, одна родительская, и все дома целыми днями, люди чувствуют, что вообще нет никак, я сейчас даже не говорю про родителей, про то, что вы спросили, я говорю вообще, нет ничего личного, ты все время должен крутиться с другими. Дети постарше иногда уже просто мечтают про беду, что можно было остаться одним. Потому что все время быть с кем-то – это очень-очень тяжело. А поэтому я предлагаю посидеть всей семьей, обсудить эту проблему не на уровне, что родители не могут зайти в свою спальню нормально, а на уровне того, что всем в семье нужна какая-то, нужна какая-то личная жизнь и личное пространство. И договориться, что одну из комнат люди могут получить по расписанию, будет знать, что у него вот есть его час тихо читать, сидеть, смотреть мультфильмы, делать что-то, что ему хочется без присутствия других. И договориться, что, скажем, с 10 вечера до 6 утра папы, маме на комната, она их личная, и туда никто заходить не может. И папа, мама туда могут зайти просто, чтобы отдохнуть или поработать, или посидеть. И нечего детям объяснять, что там еще происходит и почему. Они это сами понимают, окей, но что же можно сделать? Дети постарше понимают, что кое-какие вещи в жизни происходят, да? Но когда непонятно, когда это и как. Но если мы уважаем личное пространство всех членов семьи, то всем становится как-то легче. Если у нас всего одна детская спальня, значит, я предлагаю ради этой великой цели днем пожертвовать родительской комнатой, составить какой-то график, какое-то расписание. Но чтобы люди могли немножко побыть сами с собой. Потому что я не говорю про совсем маленьких детей, но начиная лет с 9-10 и кончая 50 с лишним, всем нужно время от времени немножко личного пространства. Наш space, как любят говорить.
Спасибо большое. Сейчас я немножко буду зачитаю этот форум. Во-первых, благодарят, говорят, что такие мудрые слова и такие мудрые ответы и советы. Во-вторых, здесь есть одна участница, которая пишет, что ее муж врач, и она говорит, что он говорит то же самое, что вы. Это касательно того, что ситуации, вероятности заболеть и, не дай бог, умереть. Теперь такой вопрос. Тут два вопроса. Один был в начале, а потом следующий. Дети проводят много времени у экранов, и это очень огорчает. Извините. Как ограничить доступ к гаджетам? Это был первый вопрос, потом прошло время, и человек задает второй вопрос. Еще вопрос. Старшие сыновья привыкли к дому. им дома очень нравится, и теперь не хотят возвращаться в ешивы. И аргументируют тем, что там условия жизни и еда хуже.
Окей. Что касается первого вопроса, то ничего не поделаешь. Электронные гаджеты — это потрясающая штука. Дети сидят как прикованные, готовые целыми днями сидеть, не отходить и так далее. То есть, если родители хотят, чтобы дети занимались еще чем-то, то, во-первых, придется быть плохими. То есть установить расписание, по которому, я сейчас не говорю для каждой семьи сколько, но больше этого времени нельзя сидеть напротив экрана. Теперь ничего не поделаешь, родителям придется показывать пример, кроме тех, кто работают по 8 часов, по 10 часов в день напротив компьютера, потому что это их домашняя работа, которую они выполняют онлайн. Все остальные родителям тоже придется показать пример, что мы умеем развлекаться и занимать себя по-другому. Теперь, вот здесь очень важная следующая фраза. Мы ужасно любим говорить детям: ну, пойди и займи себя чем-то. У тебя полно книг, полно игр, полно там всяких подделок, иди и займи себя этим. А поколение ленивое, дорогие, всем гораздо проще себя ничем не занимать, а чтобы меня экран занимал. Так вот, если я хочу, чтобы мои дети чем-то занялись, то я себя должна спросить, готова ли я. Обычно все, кто меня слышал, знают, я всегда говорю, я не массовик-затейник. В создавшихся условиях я, да, массовик-затейник. Мы можем ли мы дома организовать систему, чем и как мы занимаемся? То есть, может, мы немножко вместе что-то учим. Может, мы вместе в какие-то настольные игры играем. Может, мы вместе делаем какую-то уборку или ремонт, которых мы 100 лет не делали. Может, мы вместе на кухне готовим. Может, мы куда-то на природу все вместе выходим, когда не так жарко. Но чем-то придется занимать просто так. Дети от гаджетов не оторвутся. И даже первое время с самыми интересными занятиями придется ради этого воевать. Теперь это я говорю о тех, у кого дети еще не в подростковом возрасте. Насчет войн с подростками очень не рекомендую по любому поводу. И отдельно буду говорить в следующий раз то, что я предлагаю, это не на 2 минуты. Но с детьми помладше, безусловно, можно меньше мультиков, меньше сидения в компьютере и так далее. Но придется их как-то развлекать. Причем не только развлекать, по мне, вместе убирать и готовить. Это может быть развлечение, если при этом все поют и все это делают вместе. И не говорите мне, что это оптическая иллюзия. Мы долгие годы на шаббат всей семьей что-то делали, и при этом пели несколько часов подряд. Змирот меньше, а вот в Йом Шиши вовсю. Я не всем предлагаю непременно петь, но если у родителей, дети пойдут за родителями, если у родителей будет интерес к чему-то другому, они в конце концов смогут привлечь детей к этому интересу. Если же родители будут вести войну, да ты чем ты занимаешься, почему глупости, то ничего хорошего не выйдет. Теперь, что касается бахура и ешивот, то я думаю, что это одна из самых тяжелых проблем не только вашей семьи, а всех абсолютно. Что в моих глазах это показывает, насколько для многих учеников это было не больше формальной рамки ешивы, а когда эти рамки поломались, то сама учеба Торы никого особо не притягивает. Но в тех случаях, когда речь идет о домашних материальных благах, можно договориться, что мама в ешиву пошлет вкуснятину, а дети получат какую-то материальную награду или поддержку за то, что они возвращаются в ешиву и приходят в норму. Это их работа. И родителям придется объяснить, что это их работа. На этой работе они могут заработать. Не только духовную награду. Мы тоже не очень рвемся иметь только духовную награду.
Спасибо большое. Так, я включаю микрофон. Ирена. Я вам включила микрофон.
Мы вас слышим. Алло, здравствуйте. Я живу в Нью-Джерси, в США. И я хочу сказать, что у меня была немного другая проблема. Я живу одна, мои дети живут близко, моя дочка и внуки живут близко от меня, но эти все месяцы было, вы знаете, что у нас было. Нью-Джерси, Нью-Йорк. Было и я не выходила на улицу вообще, так, в маске ненадолго. Дочка приносила мне еду. Даже я живу в большом доме, как билдинг. Ставила еду, стучала, я даже ее не видела. И это другая проблема, что я одна, ни с кем. Ну, мне звонила моя махетуниста каждый день. Потом, вот я хочу сказать. Так произошло, что я стала... У меня наладилась, произошла трагедия семейная. И, как получается, из этой трагедии я... стала в более близких отношениях с моей двоюродной сестрой из Израиля, которая мне порекомендовала ваши лекции. И я хочу сказать, что это дало мне жизнь. Что есть русские, тоже я английский знаю, но сравнить нельзя. И по психологии, и по религии, и по воспитанию. Эти все месяцы я... Каждый день просыпалась, ну, и думала, ну, вот сейчас будет, сейчас это, я как бы, мне была причина жить. Я столько лекций прослушала в записи, Рави Кушни, ну, всех. Я так, шутка, такая умная стала. Хочу поблагодарить и хочу сказать, что психология в Америке, что психологу это очень дорого, еще попробую найди хорошего, а тут все как... Да, ну, конечно, донейшн я даю. Вот что хочу сказать. Насчет с внуками, я не знаю, может, я очень громко говорю. Насчет с внуками я так что придумала. Я делаю фейстайм с моей внучкой каждый вечер. И час я читаю. Я купила книжку, такую, одна из тех, что у нее дома. И она открывает, я открываю, и я ей читаю. Ну вот. И этот, сейчас она пошла уже в еврейский лагерь. Тоже проблемы свои. Я в маске, даже боюсь к ней подойти, но я прихожу. Ну вот, хочу сказать спасибо вам, как что произошло в моей жизни. То есть я живу одна, и это тоже создавало проблему.
Иреночка, во-первых, огромное спасибо. Во-вторых, ваша история, как вы вместе с внучкой книжку читаете, у меня просто слезы на глаза набежали.
Ну, я и песни пою, своим плохим голосом.
Так вот, я все время говорю, что слава Богу, что вот все эти технические средства, конечно, это не то же, что живое общение. Это не то же самое, что посидеть, потискать внуков, поприезжать их к себе и так далее. Но все-таки это лучше, чем полное одиночество. И действительно, не у немолодых людей проблема противоположная. То есть что делать с этим бесконечным временем, когда ты одинок, и занять себя 24 часа в сутки ужасно тяжело. Но сегодня уже гораздо больше уверены, что с расстояния в нескольких шагов и в масках даже пожилые люди могут видеться с роднёй больше. И действительно, я видела реакции людей, что одиночество убивает больше короны. И это ужасно тяжело. Но видите, вот как вы рассказываете, что вы нашли себе что-то полезное. У меня есть знакомая женщина, которая оказалась вне Израиля, поехала к муж работает на две страны, она полетела к нему, они недавно поженились, осталась без работы. Языка страны, где она находится, она не знает. Она говорит, что она выживает за счет того, что пытается тут учить, там слушать лекции, там читать и так далее. То есть в этих случаях я не говорю о компьютере с обсуждением никак.
Еще я хочу сказать, что я не знаю, как в Израиле, но у нас есть очень многие как упражнения для всех возрастов тоже по Зуму. Даже у нас есть такое, можно, ну у нас иншуранс оплачивает, то можно, тебе могут показывать упражнения по Зуму. И это тоже я это стараюсь делать. Ну то есть она начала искать, потому что иначе... И вам спасибо, Талдот, чтобы... Большое спасибо, что вас Бог всех хранил. Вот все.
Омейн, и вас также.
Да. Большое спасибо. Всегда с удовольствием слушаю все лекции. Спасибо.
Огромное спасибо, Рабанит, Цепора и Ирена тоже за вопросы, за добрые слова. Всегда очень приятно слышать, что эти уроки всем людям очень помогают. Это правда. Я получаю очень много отзывов и писем. И это для многих глоток воздуха. И я хотела сказать про одиноких людей, что мы даже у себя в общине, в хайфе, это тоже ощущаем. У нас очень много одиноких женщин. И это самое получилось, очень тяжелая ситуация. Потому что они, действительно оказались закрытыми. Но мы стали встречаться на улице. Мы делаем такие встречи. И мы еще вот сейчас... пытаемся организовать, собрать всех этих одиноких людей, пожилых людей даже есть пары, допустим, но они не общаются с другими членами семьи и в изоляции. И хотим им делать такие, их уроки уже в реале. И потом у нас несколько женщин объединились и ходят вместе. Вот, немножко им спортом занимаются. Так что это тоже может помочь. Много вопросов, поэтому я перейду опять к вопросам.
Спасибо.
Так, да, спрашивают, где можно послушать записи. На сайте toldot.ru. Или вот я сейчас послала ссылку на WhatsApp-группу. Первая группа уже переполнена, там нету мест. Те, кто находится в первой группе, не приходите в эту группу, они дублируют друг друга. Это не вторая группа, это группа создана для того, чтобы люди, которые не смогли войти в первую группу, вошли во вторую. Вот, и я еще сейчас напишу свой телефон и через какое-то время продиктую, поэтому кто нас слушает по телефону, приготовьте ручку и бумагу, и я продиктую свой телефон, вы сможете его записать и опять-таки ко мне обращаться по любым вопросам, связанным с лекцией. Теперь вопрос. мы с мужем продолжаем работать на полную ставку, вне дома. Дети дома, я постоянно получаю телефоны от каждого по очереди и по несколько раз в день. Жалобами. Кто кого обидел, ударил, забрал и так далее. Как правильно реагировать?
Дорогие женщины, это зависит от возраста детей. Как правильно реагировать на детей, которые дома сами? Если у вас старший ребенок превратился в воспитателя, который берет себе право наказывать других физически или какими-то другими методами, то ничего не поделаешь, придется вмешаться и объяснить, что в этом доме по-прежнему вы родители, те, которые решают проблемы, а поэтому старшие без вашего разрешения не имеют полномочий наказывать младших ни физически, ни тем, что отнимают у них что-то. С другой стороны, нужно всем вместе посидеть и обсудить, что да, старшие имеют право сделать, если младшие их не слушаются, потому что человек не может нести на себе ответственность, если у него нет никаких средств для того, чтобы как-то поддерживать свои полномочия. То есть я предлагаю сесть всей семьей и обсудить. Вот мы уходим, а скажем там, 13-летние, 15-летние надзирают на происходящем. Что дети должны делать, когда папы и мамы дома нет? Что должны старшие позволять или не позволять? Для чего нужно спросить? О чем нужно спрашивать у родителей и так далее? Если дети примерно ровесники, и нет такого, что там старшие наказывают младших, то отвечайте на все звонки, то, что я всегда советую по поводу всех ссор. Вы достаточно большие, чтобы разобраться сами. Я уверена, что вы между собой договоритесь по-хорошему. Если этот ответ будет повторяться хотя бы неделю без исключений, то все будет в порядке. Теперь, если происходит какое-то ЧП, то есть действительно подрались так, что до крови дошло, или кто-нибудь нечаянно стукнулся, или просто не присмотрели, я советую договориться с соседями, если есть такая возможность, что соседи заглянут на минутку в дом, все в масках, и посмотрят, или действительно ситуация требует родительского внимания, или ничего страшного не произошло. Окей, я готова к следующему.
Да, спасибо большое, извините за заминку. Я включаю микрофон. Так, Наама, я вам включила микрофон. Наама, вы с нами? Ага. Наама не отвечает, тогда Эстер. Эстер, я вам включила микрофон. Так, тоже что-то не так. Так. И вот тут Мирием. Сколько? Мирием Малком. Я вам включила микрофон. Попробуйте вы. А, вот получилось, нет? Не знаю, то ли какая-то заминка, что люди не могут включить свои микрофоны. То ли не знаю. Хорошо. Спрашивают, как вы думаете, для чего все это вообще нам дано? такой глобальный вопрос. Слушай, я думаю, что он поможет пережить это, если понимать ничего.
Смотрите, во-первых, я сразу говорю, я не пророк, чтобы на такие вопросы отвечать, потому что я не считаю себя настолько дурой, чтобы в это время обладать пророческими способностями. Так, мой подход для себя, чисто для себя, я это говорила и даже писала. Мы в последнее время вбили себе в голову, что мы прекрасно умеем устраиваться без Всевышнего. У нас все хорошо поставлено. Когда мы вообще о Всевышнем вспоминаем, когда кто-то ужасно болен, или у кого-то не идет шидухим, вот тогда это, конечно, полная безответственность со стороны Всевышнего, или еще что-то такое дурное происходит. А если нет, то мы все прекрасно справляемся. Есть врачи, есть технические средства, есть хорошие ешивы, которые наших детей вместо нас воспитывают. Есть работы, которые хорошие доходы приносят. В общем, все в полном порядке. И я извиняюсь, мы настолько зажрались все, что это точно по пасуку «Ваишман Ешурун Ваеват». И пожирнел народ израильский и пхнул ногой. То есть все, что связано с духовностью Всевышним, есть, когда люди от страданий отдаляются, а есть, когда от перенасыщенности. Так вот, так как мы сейчас, как нация, от перенасыщенности очень отдалились, то нам сейчас приходится страданиями приближаться, потому что сейчас нет ни одного человека, который может положиться на наше замечательное правительство, которое не знает, что происходит. Когда каждый день мы слышим 10 противоречивых мнений по любому вопросу и так далее. Все мы потихоньку понимаем, что единственный, кто нам может помочь, это Всевышний. А когда мы все к нему будем взывать, вот как в Египте, так? Когда пришло избавление, а когда народ взвопил к Всевышнему. Так я надеюсь, для себя, во всяком случае, себе я говорю, это шаг к избавлению, общему избавлению, когда мы вспомним, что нужно обратиться к тому, от кого все это.
Спасибо большое. Эстер, у вас включен микрофон, мы вас слушаем.
Спасибо большое. Ну, прежде всего, мне очень приятно, что спасибо большое за эту группу, что мы можем узнать новое, узнать, как нам себя вести в определенных ситуациях, и слышим, как у других такие же проблемы, и как мы можем их преодолеть. Я хотела поделиться своим опытом. Я живу в Бруклине, Нью-Йорк, и мой муж и я были больны оба в конце марта, начале апреля. И мой муж was intubated for 7 days, и никто не знал, он выживет или нет. И никто не разрешал, вы знаете, никому нельзя ходить в больницу. Я сама была очень больная, навряд ли вообще смогла бы. И мои дети хотели меня взять к себе, моя дочка живет в Уотербери, Коннектикут, это где-то 2.5 часа от меня езды. И я, конечно, не могла на это согласиться, потому что я видела, что происходит, и я не хотела кого-то, чтобы кто-то от меня заболел. Поэтому Шаббас Гадол и два Сидарим. Я была дома одна, и как вы говорите, Рабанит, Присутствие Хашема is very strong, очень сильное, когда происходят такие неприятности. Барух Хашем, мы это пережили, но без сомнения все мои дети и мои внуки получили то, что называется anxiety, trauma. Я не знаю, как сказать anxiety, trauma, и травму получили. И сейчас мои двое старших детей, мы поехали сейчас в деревню, я преподаю в public school. Мы сейчас в деревне с детьми, с моими старшими teenagers. Им очень тяжело. И я просто хотела всем сказать, когда мы видим, что дети делают trouble, что они делают проблемы, это не от того, что они хотят это делать. Дети хотят быть хорошими, от того, что они сами в проблеме. И поэтому мне это помогает. И ко всему прочему, я учитель, и когда какие-то... Каждый может это пробовать, какие-то моменты там, допустим, вы делаете доску с поведением каждый день, вот встали вовремя, поели сериал, позаботились о своих детях, и вы даете им какие-то... За это каждый может использовать то, что вот у вас работает в жизни. Попробовать все можно, пойдите онлайн, посмотрите class management strategies, и там будет тысяча всяких советов. Вы можете каждый попробовать, посмотреть, как это работает, и использовать это. И вот это я просто хотела share. Спасибо большое, потому что на самом деле, конечно, это тяжелый период, но хорошее то, что мы видим руку Хашема very strong. И это то, что нам помогает. Спасибо большое.
Эстер, каждое слово, кроме огромной благодарности, лишнее. Большое спасибо.
Спасибо вам большое.
Спасибо.
До свидания.
До свидания. Так. Мириам Малка, я вижу, вы включили микрофон. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Вы знаете, я живу в Казани. Вот мы с Галей учились вместе в школе.
Привет.
И я хочу сказать, что я сейчас работаю с особенными детьми, с детьми с расстройством аутистического спектра. И для меня было очень серьезным испытанием, вот я тоже поделиться хотела, как родители справлялись со своими детьми. То есть если для наших детей... Для нормотипичных, обычных ребят это было очень тяжело, то для ребят с особенностями это было в 10 раз тяжелее. И я видела, как много значит для... Ну вот для меня очень много значило, что я могу что-то кому-то дать. Вот задания, которые мы решали с детьми вместе во время онлайн-работы. И было очень много... онлайн-экскурсии. Я просто хочу поделиться с вами, как очень много есть сейчас в онлайн-режиме. Есть, ну, просто можно погуглить и найти кучу материалов, кучу экскурсий очень интересных и в музеях по всему миру. Для наших вот ребят, ну, нужно, конечно, было найти такие экскурсии. Не все подходило. Но я увидела, что это действительно, когда я изменила отношение свое к происходящему, мне стало намного проще. Это, во-первых. Во-вторых, уже когда все закончилось, я поняла такую вещь. Я работаю в нееврейской школе. И мне всегда очень тяжело отпрашиваться. Мне это просто невозможно. То есть я всегда вспоминаю, как в книге описывает Рав Ицхак Зильбер, как ему тяжело было в школе. Я понимаю, что мои проблемы – это ерунда. Вот тогда было трудно. Но мне тоже тяжело объяснять с неевреем, что у меня Песах. Мне нельзя. У меня никогда не было столько времени на подготовку. Мне никогда столько не было. Но это только потом понимаю. И, конечно, вам спасибо большое. Я тоже, как и женщина, которая вот выступала, некоторое время назад. Я тоже почти все лекции послушала ваши, Рабанит. Я все слушаю. Это действительно серьезно поддерживает, потому что действительно очень важно держаться за то ценное, что вы даете. Потому что когда можно было прийти в синагогу, можно послушать было раввина, немножко пообщаться с евреями, а тут полный один такой, я не могу сказать, что прямо одиночество, но ну да, такое не было возможности для общения с еврейскими, с нашими друзьями и знакомыми. Поэтому я вам очень благодарна. Спасибо вам большое.
Огромное спасибо за теплые слова. Мирьям Малка, я хочу сказать, у меня вообще все преподаватели, а в первую очередь родители детей, которые нуждаются в special education, все эти люди, которые просто продержались на период короны и продолжают держаться, я думаю, что вот они и есть те праведники, которые нас защищают, и благодаря которым все-таки Всевышний нас охраняет, потому что вы все работаете в невероятных условиях и все-таки стараетесь для своих детей и для своих учеников сделать все возможное, чтобы как-то облегчить ситуацию. Потому что я только в одном с вами не согласна. Детям, которые нуждаются в special education, не в 10 раз тяжелее, а в 1000 раз тяжелее. Да, да. Потому что все обычные рамки, все, к чему вы годами приучали, весь тот порядок и организованность, в которой они нуждаются, все это расшаталось полностью. И все, кто помогает с этим справляться, и я еще раз говорю, это праведники, которые наш мир защищают сейчас.
И я еще хотела сказать, что вот, может быть, человек так устроен, что нужно посмотреть вокруг. Я просто безоценочно, это моя точка зрения, что когда мне плохо, когда вот, не дай бог, что-то происходит, мне хочется посмотреть вокруг и понять, что я еще, ну вот где я, на каком я уровне. Я вижу, что вот эти родители вот особенных деток, вы знаете, я никогда не... Вот мы общались через Zoom, было очень много уроков, онлайн-лекций было. Никто никогда не был не накрашен. Всегда женщины за собой смотрят. И у меня просто, знаете, такое было, такие мысли, что, ну все, Марина, держись, ты должна держаться. Они же держатся, им в 100 раз тяжелее, а ты что-то тут размылась. Все хорошо.
Мирьям Малка, огромное спасибо. И это то, с чего я начала, давайте, а вы это развили и взяли в очень правильном направлении, давайте посмотрим, это же не только мы такие, это все такие, у очень многих обстоятельств гораздо более сложные, чем у нас лично.
Спасибо. Рабанит Цепора, спасибо Мирьям Малка, я привыкла Мариной называть, но очень красиво Мирьям Малка. Я тоже хочу добавить, что мы вот обсуждая с нашими женщинами в Хайте, рассказали такую историю, как бы то, что помогло, может помочь. То, что в начале прошлого века, в 20-м, то есть в начале 20 века была страшная эпидемия.
Испанки.
Да, она унесла 20 миллионов жизней. В тот момент, если бы пришли к этим людям и сказали, вам надо сидеть дома, у вас есть возможность заказывать еду на дом, вам даже будут платить деньги, ваши дети могут оставаться дома. У вас есть интернет, у вас есть телефон, у вас есть, ну, поддержка, он даже еду приносит домой. То есть у вас есть, вас полностью поддерживают, у вас есть уроки по Zoom, просто сидите дома. То поверьте, что эти люди даже, ну, даже грамма этого не было. Им приходилось идти на работу, рисковать своей жизнью, оставлять своих детей сиротами. И вообще не было никаких вариантов. Поэтому мы очень хорошо состоим в ситуации по сравнению с ними.
Вот. Ну, а и... я себе позволю добавить то, что мой брат Рав Шалом Куперман написал в своем обращении к членам своей синагоги в Лидсе. Он им сказал, что он считает, что самым большим чудом последнего столетия является то, что 100 лет не было какой-то массовой эпидемии, потому что когда-то люди от этого умирали беспрерывно, постоянно. Эпидемии вспыхивали то тут, то там. Испанка – это только пример. Чем дальше мы идем, тем эти эпидемии страшнее. И это из серии того, о чем мы каждый день в молитве говорим и совершенно не думаем. «Алнейсеха шебехол йом иману» – «За твои чудеса, которые каждый день с нами». Это скрытые чудеса, потому что мы настолько привыкли, что мы должны быть здоровыми, что все всегда должно быть хорошо, что мы даже не задумываемся над тем, какое это огромное чудо, что оно так, и эта эпидемия нам это сейчас всем напомнила немножко благодарности.
Спасибо большое. Шушана, я вам отключаю микрофон. Мы вас слушаем. Угу.
Здравствуйте. Меня слышно?
Да, алло? Да, все в порядке. Угу, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Хотела задать вопрос. Вот, ну, до сих пор вроде бы были бы в такой ситуации, что, ну, как все остальные, да, дома сидели и как бы выходили по необходимости, и все. Там у меня есть старшие дети, которым 13-15. Им нужно больше свободы. И сейчас наши какие-то знакомые начали передвигаться, у меня сейчас лето, и начали ездить там. Кто-то поехал в другие штаты, мы в Америке живем, а кто-то поехал даже на самолете. Вот. Она, ну, как бы, мы считаем, что это неправильно, неправильно, мы должны до сих пор сидеть дома, и пока мы не считаем правильным куда-то передвигаться. И дети очень недовольны, есть своя точка зрения, что уже вроде бы, если остальные люди делают, то мы тоже можем это делать. Как вот с подростками разговаривать и объяснить им, что, ну вот, у семьи есть такая точка зрения, мы так делаем, и мы не должны смотреть на других людей, я понимаю, это сложно, и им нужно больше, как бы, больше свободы, больше возможностей. Но вот такая ситуация. Как, что вы можете ответить?
Смотрите, во-первых, понятно, что это непросто. Потому что людям всегда легче тотальные запреты, чем ситуации, в которых есть сомнения. То есть, есть люди, которые себе это уже позволяют, и, как вы говорите, они куда-то полетели. То есть уже и компании, значит, открыли ворота к этому полету. А есть люди, которые по-прежнему больше остерегаются и боятся выходить. Я думаю, что, во-первых, нужно дать место недовольству, то есть сказать: да, мы вас прекрасно понимаем, вам очень тяжело, это очень нелегко быть запертыми, быть ограниченными в своей свободе. Но мы, как родители, предпочитаем безопасность, большую безопасность, чем экшен, скажем так. И так как вы дети, то вам придется примириться с тем, что да, мы перестраховщики, ничего не поделаешь. Такие вот у вас родители. Давайте подумаем, что мы да, можем сделать или выбрать для того, чтобы для вас как-то облегчить эту ситуацию. Потому что кроме всего, о чем сегодня говорили, интересные экскурсии онлайн, лекции онлайн, есть очень интересные курсы и учеба онлайн. У меня сейчас 17-летняя внучка начала программирование учить онлайн и посвящает этому немало времени. Не обязательно учеба, может, какое-то хобби. Может, что-то такое, что мы запланируем вместе, что мы сделаем после короны, гораздо больше, чем мы обычно себе позволяли. Но ничего не поделаешь сейчас. Да, мы перестраховщики, мы боимся. Но что делать? Вот это ваши родители. Не повезло вам, ребята, по жизни.
Да, но это, в общем, такие их слова, что вы перестраховываетесь, вы слишком перестраховываетесь. Что я могу с этим сделать? Да, мы считаем, что такой образ, это более безопасный. И должны сейчас себя подвести.
Окей, так вот это мы и говорим детям. Смотрите, мы понимаем, что вы этим недовольны. Если бы ситуация была наоборот, и вы были бы родителями, а мы детьми, вы бы решали, а сейчас решаем мы. Мы готовы любым путем вас за это как-то компенсировать. Не любым, не будем покупать виллу и машину, так? Но в рамках наших возможностей. Мы готовы вас компенсировать, но вам придется смириться, что у вас родители перестраховщики.